В эфире беседы в студии «Радио на пути». Приветствую всех наших дорогих радиослушателей, которые в это время настроили свои радиоприемники или интернет-радио на нашу волну. Напомню, что в районе Большого Сиэтла нашу передачу можно принимать по средам с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50. И для тех, кто не успел, может быть, в это время нас послушать, нас можно также принять на следующее утро в четверг с 5 до 6 часов утра на той же самой волне. Кроме того, в интернете на волне «Радио на пути», на пути.инфо вы можете слушать нас, а архив наших передач находится на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Если вы захотите пообщаться с нами, задать нам вопросы, предложениями вашими поделиться. Мы рады общению с вами. Хотя наша программа выходит в записи, но вы можете позвонить нам и задать интересующий вопрос, пообщаться со мной, с ведущим или, может быть, какую-то другую информацию запросить. Наш телефон 1-877-627-8844. Этот же телефон буквами 1-877-на-пути-4. Позвольте мне теперь представить нашего гостя. Сегодня у нас вновь интересная беседа. Мы будем говорить о служении детям, будем говорить о служении в Республике Молдова, о евангелизации и будем говорить о таком важном качестве для каждого христианина, не только для служителя, но и для каждого верующего человека. Это качество смирения. Позвольте мне представить нашего гостя. Сегодня у меня в гостях брат Павел Цапков.
Мир вам, друзья! Я с большой радостью хочу вас приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. Рад такой прекрасной возможности, которую Бог мне открыл. Благодарю, брат Вадим, за приглашение на вашу студию и за то, что я могу сегодня прославить Бога и в этой беседе.
Как мы уже сказали, брат Павел приехал к нам из Республики Молдова, он занимается там различными видами служения, сегодня мы об этом тоже поговорим, но давайте начнем с самого начала. Вот у каждого человека есть своя история. Что вы можете сказать о себе, как вел вас Господь?
Если говорить несколько слов о себе, я родился в христианской семье, в семье пастора, и я... Вот когда помню я себя, это помню в церкви, где меня мать и отец приводили, я рос в христианской среде, и сегодня я благодарен Богу, что я христианин, и более того, что я могу нести служение на Неве Божией. Бог мне подарил прекрасную семью, супругу Нелечку, она также дочь служителя, и у нас 5 прекрасных детей, и они тоже в служении. Я родился в Молдове, как уже было упомянуто, это прекрасная солнечная страна, и прекрасные люди в ней живут, и много-много христиан в нашем городе, в окружении, где я рос, где родился.
То есть, как я понял, вы пришли к Господу где-то в подростковом возрасте, когда вот это сознательное решение пришло к вам следовать за Ним?
Да, хотя я, как я уже сказал, ходил в церковь с самого детства, но решение последовать за Иисусом Христом, оно пришло ко мне в 11 лет. Я прекрасно помню то четверговое богослужение, на котором я с полным сознанием своей греховности вышел вперед и просил Иисуса Христа, чтобы Он вошел в мое сердце, очистил его, чтобы Он стал моим Господом и Спасителем. И благодарю Бога, что с того времени и до сегодняшнего дня Он меня ведет. И ни одного дня, ни одного часа я не пожалел об этом решении.
Ну, 12 лет — это довольно ранний возраст. Неужели у вас не было какого-то подросткового кризиса? Неужели не было тех моментов или даже целых лет, когда вы немножко отходили от этого решения?
Ну, кризисы переживал я так же, как и другие молодые ребята и девушки переживают кризисы. Но вы знаете, с Иисусом намного легче их переживать. И я бы советовал многим молодым людям не ждать какого-то определенного возраста. Если Господь касается вашего сердца, не смотрите на возраст, идите вперед. С Ним все кризисы, все трудности преодолевать намного легче, потому что Он Господь, и Он сказал, что Он не оставит.
Я знаю, что вы занимаетесь детским служением, и о нем мы поговорим более подробно, но у меня сразу возник такой вопрос. Есть некоторые люди, которые считают, что детям проповедовать Евангелие, ну, по крайней мере, так вот, как взрослым мы о нем говорим, не стоит. Дети там не понимают, их решения не всегда серьезны, они не всегда отвечают за свои решения. Как вы на это смотрите? Стоит ли сказать ребенку, ты знаешь, ты пока маленький, ты этого всего не понимаешь? Или все-таки стоит даже ну, в таком раннем возрасте ребенку говорить о Христе?
Я глубоко уверен, что Евангелие — это сила Божия ко спасению, написано всякому верующему. И вот под этим словом «всякому» не подразумевается какой-то возраст, раса, пол или национальность. Идет речь о всяком. И это говорит Библия, это говорит Господь. И я уверен, что Евангелие нужно доносить всем людям. И особенно детям, потому что даже родившись в христианской семье, ни один не рождается уже христианином. Ему надо прийти сознательно к принятию Иисуса Христа в свое сердце.
То есть, хотя есть преимущество, если человек родился в христианской семье, ну, преимущество какое? Что он слышит Слово Божье, что он воспитывается в этой среде, что он находится в собрании. Все-таки личное решение необходимо, да?
Обязательно. Да, я благодарен Богу, что я именно в этой среде родился, что у меня именно эти родители, а не другие, что именно в этой семье я воспитывался. Это прекрасное, это благодарение Господу за это. Но я рос эгоистом. Я помню себя прекрасно, сколько я делал грехов и сколько я делал неправильных поступков, в том числе непослушания родителям и так далее. Это то, что передалось всем людям без их желания, греховная природа. И Священное Писание так и говорит, что человек рождается на землю уже с этой грязной, греховной природой. И для всех людей путь один — через Голгофу, через Иисуса Христа прийти к спасению. И я глубоко убежден сегодня, я об этом проповедую, я об этом учу, что нужно детскую работу, любую детскую работу в масштабе церкви делать евангелизационной. Это должна быть работа, как евангелизации, которые делаем на стадионах и так далее, под такими масштабными мероприятиями. Детскую работу нужно делать евангелизационной. То есть первый шаг — привести ко Христу, а потом уже их учить, как любого христианина, расти духовно, чтобы утверждаться и так далее. Без принятия этого решения он может быть наученным, но он не будет спасенным. Он может знать многое, но он не будет жить.
То есть самое главное, чтобы Христос изменил сердце человека, ребенка, потому что ребенок тоже ведь человек, к которому обращается Господь. А ведь часто мы хотим изменить внешность, думаем, ну вот если он будет правильно поступать, то потом как-то вот он как-то придет, поймет. Вот. Скажите, как у вас развивалась жизнь дальше? Я знаю, что сегодня вы занимаетесь целым рядом служений. Как Господь вам показал необходимость этим заниматься и показал вам ваши дары, ваши способности в церкви его и вне?
На данный момент я несу служение в церкви, пасторское служение в церкви Дрокия, город Дрокия, это на севере Молдовы. Небольшой город и церковь небольшая. Там Господь дал мне возможность трудиться, проповедовать, нести служение. Но именно вот этот момент призыва на евангелизацию в детскую я получил параллельно служению в церкви. И фактически, вот, как говорят, full-time занят этим служением полностью. И это для меня большая привилегия служить Господу и в церкви, и вне церкви мы в евангелизации детей проводим лагеря летом и в другие сезоны года с детьми, с подростками. В период школьного времени мы трудимся, чтобы в школы донести Евангелие. Есть возможность детей собирать просто под открытым небом и там проводить с ними мероприятия. И еще мы готовим учителей также для этой работы.
Вы сказали, что готовите учителей и сами прошли определенное обучение для того, чтобы лучше беседовать с детьми о Боге. Что для вас открылось во время этого обучения? Какие истины для вас вдруг стали более очевидными тогда, когда вы прошли этот курс?
Я увидел, насколько, в принципе, это просто делается, насколько это доступно делается для детей. Что мне еще бросилось в глаза, и когда я проходил этот курс, оказывается, детям доктрины можно преподавать. Это не просто так поверхностно говорить им о чем-то, а глубокие истины Священного Писания, но упрощать на уровень детей и говорить об этих доктринах. Ведь Дух Святой, который открывает истину взрослым, он работает и над сердцем ребенка.
А говоря о доктринах, давайте приведем пример. Ну вот я думаю, атрибуты Бога, да, вот можно ли преподавать детям, не слишком ли это далеко или абстрактно для них. Человек, там, его греховная природа, необходимость спасения, да, тоже церковь, природа церкви. Я так вас понял?
Именно о Боге мы преподаем детям и говорим об этих великих качествах и атрибутах Бога. Мы говорим им просто об этом, что Бог великий, и сравниваем с, ну, чем может ребенок что-то великое видеть, и сравниваем, говорим, а Бог намного больше этого. И говорим о каких-то сильных вещах, что есть вот такая-то сила, вот такой-то сильный человек, а Бог сильнее, он намного больше. И ребенку это понятно.
Скажите несколько слов, пожалуйста, о ситуации в Молдове в целом. Так как люди живут, это небольшая, мы знаем, страна в центре Европы, и какие особенности политической тоже ситуации, экономической, и как это отражается, ну, в частности, на детском служении?
Город мой родной, в котором я живу, Бельцы, это находится на севере Молдовы, и это небольшая страна. Это прекрасная страна, цветущая, сады, поля, луга. Много прекрасных людей живет в этой стране. Ну, конечно, потрясения все последнего времени коснулись и нашу страну, не обошли ее эти политические разрывания между Востоком и Западом, национальные определенные казусы всплывают. Но слава Богу, что в стране еще мир, о которой мы молимся и просим Бога, чтобы Господь и дальше хранил нас, оберегал от всего этого. И пока мисс политики занимаются своим делом, пытаются кто доказать кому-то что-то, нам, христианам, дана определенная свобода. И мы имеем возможность, пользуясь этой свободой, проповедовать Евангелие. Церкви открываются новые. Детское служение, оно в основном приветствуется. Конечно, наследственность вот этого атеистического прошлого, оно ставит свой отпечаток. Есть определенные люди, которым не нравится то, что мы делаем. Однажды мы проводили евангелизацию, детей собирали в течение 5 дней в одном месте возле школы. Женщина проходила мимо. «Что вы делаете? Это пропаганда, это религиозная пропаганда и так далее». Взяла телефон, пыталась что-то куда-то звонить, ну, хотела сорвать это мероприятие. Но благодарение Богу, что Господь за нас. Мы провели спокойно нашу встречу с детьми до конца, и на следующий день никто нам не помешал. Мы детям говорили об Иисусе Христе, мы с ними пели там на улице, прямо на лужайке, мы с ними заучили стих на память не один. Дети с радостью нас встречали, когда мы очередной раз приходили, и потом спрашивали, будет ли что-то подобное. дети очень заинтересованы.
Это, наверное, какая-то была заядлая атеистка, да, вот из тех бывших времен.
Очевидно, очевидно.
А что касается большинства людей сегодня в Молдове, к какой религиозной группе они принадлежат и как они относятся к евангельским верующим?
Ну, по статистике, 90 с чем-то процентов — это ортодоксальные православные верующие, так сказать. Но большинство из них, они только бывают там, когда родились, когда женились, и потом, когда умирают, опять туда обращаются. Но живут жизнью, практически не зная ни Бога, ни Слова Божия. Евангельских верующих у нас в республике довольно много, и в нашем городе 5 баптистских церквей, 5 пятидесятнических церквей, субботники и так далее. Есть много-много насыщенность. И в общем отношении к евангельским верующим положительное в целом в городе, в республике. Конечно, опять же, есть отдельные люди, которые противятся, отдельные люди, которым это не нравится. В масштабе вот нашего служения, когда мы обращаемся, идем в школы, просим разрешения для благовестия в школах, как бы существует общий запрет для религиозной деятельности в школах. Но когда Бог нам дает мудрость, мы подходим к этому вопросу параллельно с социальными проектами, и открываются двери в школы. Мы там можем, проводя эти проекты, благовествовать. И в многих школах уже нас знают, и дети, и директора, учителя приветствуют с радостью, когда мы приходим очередной раз.
На каком языке вы в основном совершаете служение? По-русски, по-молдавски? И, ну, как вот, я думаю, как задать вопрос, так сказать, вот о языке, имеется в виду, как вы уже подстраиваетесь под тех людей, которые собрались больше, или в основном все понимают один из этих языков? Как обстоит ситуация?
Ну, наша республика или страна Молдова, она межнациональная, она включает в себя многие разные нации: русских, молдаван, украинцев, гагаузы и еще другие есть национальности, которые населяют нашу страну. Она этим и ценна, в принципе. И хочу сказать интересный такой парадокс. С детства всегда я разговаривал на русском языке, хотя по национальности был записан украинцем. А сейчас, когда вот мы живем в реалиях сегодняшнего времени, когда государственным языком является молдавский, то, значит, мы молились Богу много, чтобы Господь сделал чудо в нашей жизни. Вы знаете, Господь действительно дает новые языки. Мы смогли вот с супругой вместе в последние годы преподавать уже и на молдавском языке, значит. А это открыло нам двери в молдавские школы, в молдавские села, где мы проводим лагеря с детьми, которые говорят на молдавском языке. Вот в прошлом году буквально провели лагерь, и половина детей было говорящие на молдавском или на румынском, как сейчас говорят, языке, а половина на русском. И мы лагерь проводили, значит, с детьми, разделяя их только когда был урок библейский, значит, был на разных языках, а так с небольшим переводом мы вели. И я радуюсь, что дети разных наций могут быть вместе отдыхать, вместе играть и так далее.
По сути дела, ведь особенно сегодня, вот как вы подчеркнули, в этих всех межнациональных рознях и кознях, которые творятся, и мы, верующие, можем стать примером того, как можно жить в мире. Вот несмотря на различия между национальностями, мы можем это сделать. Но вот о чем я подумал, ведь одно дело там такие близкие языки, как русский и украинский, а молдавский все-таки он чуть сложнее. Как вам удалось его выучить? Вы были на каких-то курсах, и тем более вместе с женой, или пользовались какими-то учебниками?
Ну, в принципе, молдавский язык у меня на слуху с самого детства. В нашей церкви родной, от которой я вырос, значит, всегда была одна проповедь на молдавском и две на русском. И библейский язык, значит, был у меня на слуху. Я, значит, с детства, значит, слышал эти обороты речи. Конечно, я не знал, не понимал всего, всей речи, всех текстов, которые читались. Уже когда пришел в зрелость, когда, значит, больше сталкивался с людьми и видел, что для того, чтобы нам приобрести это, этих людей для Бога, нам надо говорить на их языке. И, к счастью, в то время уже в Молдове работало круглосуточно радио «Микул Самаритян». Есть такое радио, которое, значит, христианское, оно 24 часа в сутки передает христианские передачи. И, слушая вот проповеди, мне помогало улавливать новые и новые слова, я их заучивал. Зная текст на русском языке, когда читался на молдавском, слово читалось какое-то важное, ключевое. Потом оно в проповеди повторяется много раз. И таким образом я улавливал. Мой, значит, словарный запас обогатился очень-очень таким образом. И я знал больше слов. Интересно, что моя супруга, она больше знала вот этих литературных связей этих слов. И так мы один другого дополняем. Когда я подсказывал ей определенные слова, когда она мне подсказывала, как связать эти слова. И благодарение Богу, Бог сделал чудо. Вот уже пару лет мы можем уже и используем молдавский язык. Благовествовать.
Слава Богу. Я вспомнил, вот вы напомнили о радио «Маленький самаритянин», да. Кстати, его можно тоже в интернете принимать, даже нашим слушателям хочу сказать, вы можете легко найти их веб-сайты, прекрасные передачи там и на молдавском языке, и на русском они транслируются. Ну, несколько раз вы уже вот упомянули о том, что вы вместе с женой совершаете служение и учите язык и так далее. А как она поддерживает вас в служении, и что бы вы хотели сказать тем, кто сегодня хотел бы улучшить свою семейную жизнь или только вступает в нее?
Друзья, Бог соединил мужчину и женщину в браке как одно целое, для того, чтобы не просто жить в семейной жизнью, не просто иметь детей, но Бог имеет прекрасный план для каждой семьи, чтобы использовать мужа, жену и детей для своей славы. И именно в браке мы можем отобразить вот эту славу единства, единство Бога, Отца, Сына и Духа Святого в Троице, единство, которое они имеют, и согласие, и мы можем это проявить и в наших семьях, в наших браках. Я благодарен Богу, конечно, моя семья не исключение. Я много имел определенных сложностей в вопросах взаимоотношений, но благодарю Бога, что все это преодолевается, когда мы ставим цель служить Богу, когда мы покоряемся Ему, двигаемся вперед, хотим исполнить Его волю. Что касается детского служения, я был похож на многих других пасторов и служителей, которые обычно так смотрят. Я не хочу это сказать в обиду другим, но смотрят так, что, ну, пусть там воскресной школой девочки занимаются. Они там что-то расскажут, им что-то проведут, и все будет нормально. Когда я увидел это поле, необработанное поле, может, даже запущенное детского служения, где не дается должного внимания, я благодарю Бога, что и моя супруга увидела именно это. А как это получилось? В нашу церковь мы получили приглашение в лагерь, то есть получили бесплатных путевок количество определенное. И для младших детей мы в церкви отправили вместе с учителями воскресной школы. А вот с подростками мы не сумели найти никого, кого бы отправить как лидеров или, как когда-то говорили, воспитателей. Ну и вот пришлось мне как с мальчиками, а моя супруга с девочками, мы поехали в тот лагерь в 2000 году. И вот там, в лагере, видя все происходящее не со стороны, а изнутри, мы увидели, насколько это прекрасно, насколько это дорого работать с жизнью каждой души и влиять на них. Большинство из тех подростков, которые были в том лагере, они покаялись тогда, приняли Иисуса в свое сердце, сделали это решение, чтобы следовать за Иисусом. Шестеро из них приняли крещение буквально спустя несколько лет. И многие из них в служении — это харисты, это проповедники, это те, которые сегодня служат Господу. Конечно, тоже не обошлось без трудностей. Кто-то из них не выдержал, оставил путь истины. Но я благодарен Господу, что это работает. Я увидел это своими глазами.
Думаю, всем нам очень важно понимать, что тогда, когда мы работаем с детьми, это даже не будущее церкви, как говорят некоторые, это уже настоящее, потому что то, что дети приходят ко Христу, это факт, но то, что мы должны открыть им путь к Иисусу Христу, вот об этом мало кто задумывается. Павел, какими методами пользуетесь вы для того, чтобы, ну, показать ребенку эту нужду, что ему нужен Господь?
Тем же методом благовестия. Конечно, это не проповеди такие, ну, как мы привыкли их на богослужениях, значит, слушать. Ребенку нужно, говоря библейские истории, говорить на его уровне. И, как я вспоминаю всегда, когда учу преподавателей, говорю, как высказала одна из профессоров колледжа библейского, если учитель Библии переходит перед детьми без иллюстрации, значит, двойка сразу. Мы используем вот такие флеш-карты, я как раз с собой вот здесь взял. И
жалко, так, не видно, я бы показал, да, радиослушателям.
Когда мы говорим, мы открываем картину, и у ребенка срабатывает не только аудиовосприятие, звуковое, он и видит картину. А как мы знаем, дети очень... ну как, они, воображение хорошее у них работает, и они, для них эта картина оживает.
Они себе это представляют, задают вопросы, наверное, да?
На картинах изображены люди, примерно как они тогда одевались, примерно обстановка, которая была там.
Ну вот мне это напоминает ОЕД материал, Общество евангелизации детей.
Именно.
Это они есть,
именно,
да?
Именно, да. Это материал ОЕД. Мы тесно сотрудничаем с служением ОЕД, как местные работники.
Отлично. Что может, ну вот, обычный брат или сестра сделать для евангелизации детей? Вот если он осознал, что это действительно важно, что он может сделать?
Есть несколько путей быть вовлеченным в это служение. Ну, самое очевидное, увидев эту нужду, увидев эту необходимость, буквально взяться и евангелизировать. Буквально обучиться, пройти курс обучения, связаться с местными работниками, которые...
То есть это доступно для каждого, это не то, что там только избранные, призванные могут делать, это каждый может делать.
100%. Каждый, который видит эту нужду, он может быть вовлечен, может пройти курс обучения. Есть много хороших курсов, это ЭОД 1, 2, 3, это значит эффективное обучение детей. Значит, где на этом курсе учитель готовится, как евангелизировать. Потом на втором уровне он готовится уже, как вести ребенка, уже покаявшегося, дальше духовно взрослеть. Значит, может обучиться этому и делать. Можно самое элементарное. Вот одно из таких сердцевин ОЕД, самого служения, это организовывать кружки доброй вести на дому. Своих двое ребят, еще двое соседских, и кто-то из этих детей, которые придут в ваш дом, возможно, он никогда не переступит порог от дома молитвы по причине там каких-то религиозных убеждений или расовых, или еще, а домой он к вам придет, и дома вы можете ему говорить об Иисусе Христе. Это прекрасно. Другая сторона, возможно, действительно кто-то скажет, ну нет у меня дара преподавать, не могу. Я хочу сказать, что можно молиться об этом служении. Вы можете получать молитвенные письма от работников детского служения, лагерного служения, которые будут рассказывать о том, что они делают. И очень важно молиться об этих детях, очень важно нести их на руках молитвы. И третий момент. Можно поддержать это служение материально, быть тоже вовлеченным, потому что те, которые материально поддерживают это служение, фактически они стоят рядом с теми, которые благовествуют. Они с ними вместе стоят, когда в лагерях проводятся лагеря и так далее. Это очень важное служение и прекрасное. Да, кстати, как сейчас, когда я говорил насчет молитвы, вот хочу привести интересный момент. Когда мы в этом году проводили лагерь, снимая базу в Балосинештах, значит, как я уже говорил, там были дети русские, молдаване, и тема лагеря это была Даниил, жизнь Даниила. И на второй день по программе так было подготовлено, чтобы дети написали письмо Богу. Не все дети написали, но я вот сделал небольшую выборку из того, что дети написали. Я хотел бы привести вот эти короткие предложения, которые они в своих записках, молитвах писали Богу.
То есть детскими устами, их же словами.
Да, да? И для чего я это делал? Я хотел бы, чтобы многие молились этими же словами за этих детей, которые так думают, так обращаются к Богу. Вот примерно так один ребенок писал. «Боже, прошу, чтобы мама не пила, и чтобы папа не, мама и папа не пили в семье и не ругались». В другой записке написано: «Боже, большая просьба, чтобы родители понимали друг друга и не ссорились. Господь, прошу, чтобы мама не курила, и чтобы мы вместе с ней попали в рай. Господь Иисус, прошу, верни маму обратно домой, она грешит. Сделай так, чтобы она бросила того итальянца».
Да, все. Это, как говорится, без комментариев. Тут да. Кроме слез и комментариев не приведешь. Дети выражают, тут у них есть такая особенность выражать то, что у нас на уме, но мы боимся это даже высказать иногда, да, и как взрослые.
Да.
Друзья дорогие, вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Пришло время мне сделать это напоминание. Я Вадим Гетман, ведущий этой радиопрограммы. Рад, что вы сегодня вместе с нами. Также наш гость Павел Цапков, приехавший из Молдовы, занимающийся детским служением, а также пастор церкви, которая находится возле города Бельцы. Мы сегодня беседуем о детском служении и вот о таком важном качестве для христианина, как смирение. Вот давайте сейчас переключимся немножко и на эту тему. Брат Павел, в Евангелии сказано, Христос сам сказал эти слова, «Будьте как дети». По-вашему, что именно в детях хотел для нас дать в качестве примера Христос?
«Если не умолитесь и не будете как дети». Вы знаете, многие как-то, может быть, и не понимают смысл этого выражения. Христос, конечно, не хотел, чтобы люди взрослые стали ниже ростом или умом ребенка. Но именно вот этот вопрос простоты, смирения Господь имел в виду. Конечно, это не, ну как, это не природное качество быть смиренным. Это то, что достигается с Христом в нашей жизни.
То есть этому надо учиться, да?
Безусловно.
Христос так и сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем», да? «И найдете покой душам вашим».
Да.
Но давайте начнем с определения. Вот похоже, что в детях где-то оно есть, хотя дети тоже ведь рождаются с греховной природой. Но потом оно, видно, подавляется все больше и больше, ребенок растет, и, ну, вот мы взрослые, уже нам труднее это все проявлять. И Христос говорит: ну, по крайней мере, вы обратитесь и посмотрите, как дети это делают. Что такое смирение?
Вы знаете, у детей это качество тоже, оно греховное, это гордость есть, но она выражается больше в таком себялюбии, самолюбии. Вот ребенок, он моя игрушка, моя кровать, мое. А взрослый это уже прячет, и больше оно так маскируется под вот этой гордостью. Это природа греховная. Друзья, как бы кто-то из нас не пытался себя как бы оправдать или сказать, это у меня нету, я не такой, как гордые люди, это есть у каждого из нас. Мы должны признать этот факт. И именно что человек, не признавая этот факт, он остается в своей гордыне и далеко от Бога. Это само качество гордыни, оно очень-очень страшное в отношениях, в отношении, как Бог на него смотрит. Дело в том, что первый гордец, кто был вообще, это дьявол. Он возгордился первый. Он сказал, что я поставлю свой престол на уровне богов. Он захотел быть тем, кем, не кем его сотворил Бог. И именно это послужило его большому падению. И сегодня именно этой ловушкой он берет многих-многих людей и повергает их в гибель.
Смирись пред Творцом и благости жди. Он все дарует, что сердце просит. Смирись пред Творцом и благости жди. Он все дарует, что сердце просит. Моленья все исполнит Он. Ему надежды полны вручи ты свой путь. Ему надежды полны вручи ты свой путь. Печаль смири и гнев забудь. Склонись пред Творцом и благости жди. Благости жди. Склонись пред Творцом и благости жди. Он все дарует, что сердце просит, и все моления исполнит Он, и все моления исполнит Он. Склонись пред Творцом покорным челом и благости, благости жди.
А в чем проявляется гордыня в современном человеке? Почему об этом я спрашиваю? Ну, одно дело сказать, что все мы гордецы, а кто-то думает, да я вроде неплохо выгляжу, я вроде не такой гордый, как тот или другой человек. В чем она может проявляться? Вот в повседневном отношении к жизни, в каких-то словах, во взгляде на вещи, да?
Ну вот есть такое выражение «чувство собственного достоинства». В принципе, это хорошее чувство собственного достоинства, но я бы сказал, гордец — это у которого завышенное чувство собственного достоинства. То есть оно выше, чем надо. И Библия нам говорит, чтобы мы почитали друг друга выше себя. А вот тут как раз и проблема. Ну как его считать выше себя? А вот даже в некоторых случаях некоторые мужья говорят, ну как, вот написано, что жена должна повиноваться мужу. Почему она должна быть выше меня? Или другие подобные ситуации. И начинаются проблемы. Именно вот это, через это чувство гордости, когда человек не хочет уступить, не хочет быть меньше, не хочет быть тем, который служит. А Иисус Христос показал вот это чувство смирения. Когда ученики вошли в горницу, перед тем, как совершать трапезу, вечерю, Иисус снял, написано, верхнюю одежду, припоясался полотенцем и начал умывать ноги ученика.
Я полагаю, что, наверное, и другие грехи тоже не происходят от недостатка смирения и преизбытка гордости. Ведь все началось с этого, как вы уже сказали, первым гордецом был сатана, дьявол. Он для себя поставил эту цель: взойду на вершины севера, там поставлю свой престол, свой трон, буду управлять. И ведь проблема даже не в этом, а в том, что он возжелал поставить его выше всех, в том числе и выше Бога. Но может ли человек думать таким же образом?
Именно, Именно так человек, попытка человека, вот на протяжении истории мы видим, что люди стремятся вот независимости, чтобы добиться независимости от того, дети стремятся быть независимы от родителей, рабочие независимы от работодателей, люди в государстве хотят быть независимы от власти и так далее. Это было, есть и думаю, что будет, сколько человек будет на земле жить, рождаться. Но полную независимость, или, так скажем, самый лучший уровень независимости человек обретает, только подчинившись Богу.
Что происходит с тем человеком, который этого не сделает? Вот написано, Бог гордым противится. А как он им противится? Ведь куда ни посмотри, вокруг нас люди, которые чего-то добиваются, и, кажется, они добиваются этого своим напористым характером, настойчивостью, упрямством. Вот, есть такие даже понятия, что, ну, хочешь жить, умей вертеться. То есть умей пройтись по головам других и показать, что ты главнее, что ты выше, что ты сильнее, что ты лучше. Ну, ведь по христианским понятиям, по понятиям Христа, это и есть гордость. А в то же время никак не продвинешься без этого в этом мире, кажется. Вот как здесь быть в этом парадоксе?
Да, к большому сожалению, многие люди так видят и так думают, и так становятся на этот путь, и даже других учат. Но это взгляд очень приземленный. К большому сожалению, что нам, людям, порой не дано видеть всю картину глобальную, что происходит и как происходит. А Священное Писание говорит, что «видел я нечестивца, укорененного, как дерево большое». Но потом говорит, посмотрел, и нет его. И место даже не узнает его. Друзья дорогие, вполне возможно, что вы смотрите на кого-то и видите, что человек процветает, идя по головам другим. Возможно, это идет в течение вашей жизни, и вы, наблюдая за всем этим, теряете веру, надежду. Но, друг дорогой, прочитай 72-й псалом, псалом Асафа. Он тоже так в своей жизни, смотря на людей нечестивых, он даже позавидовал им, что им хорошо. Но он говорит, это происходило, пока я не вошел во святилище и не уразумел конца их. Да, да, он, возможно, даже не увидел ихнего конца, но Бог ему открыл конец этих людей. Друзья дорогие, последнее слово за Богом. Все равно то, что Господь сказал, Он делал, делает и будет делать. И нечестие, оно будет, пожнет свои плоды. Тот человек, что сеет, то и пожинает. И гордецы сегодняшние, которые пролаживают себе дорогу по головам других, обязательно они приткнутся и падут. И те, кто смиренно в любви созидает жизнь свою под страхи Божьим, в смирении, пожнет жизнь вечную.
С другой стороны, смирение некоторыми людьми представляется как такое пассивное принятие всего, что приходит в жизни. Вот что бы ни было, мы это принимаем, мы ничего не предпринимаем против этого. Ну, Господь допустил, вот я не буду бороться, я не буду. Ну вот, давайте я так конкретно спрошу. Человек потерял работу. И вот он говорит, ну, знаешь, воля Божья, вот я потерял работу, и он даже не ищет другой работы и считает, что это смирение. Это так или нет? Как нам вот узнать, где правильное смирение, где ложное?
Ну, это вид смирения. Я лично уверен, что кроткий и смиренный человек — это не слабый человек. Это тот, который может себя поставить на должное место, умеет себя ставить на должное место и держать на этом месте. То есть, зная, что есть над ним Бог, зная, что есть над ним власть, которую Бог поставил, то ли церковная власть, то ли светская власть, он знает и в семье власть, поставленную над ним Богом, и он умеет себя подчинить и жить в таком положении. И это не значит, что он безвольный полностью. Он активный, он служит Богу, он служит ближним, он живет активной, полной жизнью, но он это делает делает, подчиняясь этим высшему руководству.
То есть он понимает, что у него есть тоже своя ответственность. Он... Смирение, словом, это не бегство от ответственности. Да, это не просто пассивная позиция, но это, напротив, позиция активная со Христом, который тоже смирился, чтобы спасти нас. Да. И если мы его последователи, то мы тоже так живем. Но а как, ну, если можно достичь смирения, да, вот, или как развить в себе это качество? Что нужно делать, какие нужно развивать взгляды, о чем думать, какой рецепт можно здесь дать?
Я бы посоветовал многим людям сегодня, которые видят нужду в этом, чтобы читали Слово Божие, изучали Новый Завет особенно, прочитайте. Вот сейчас мы празднуем вот эти праздники Рождества. Подумайте только, читая Новый Завет, читая описание евангелистов, как сам Божий Сын оставил славу неба и родился в хлеву, родился в таком уничижении. Какой подвиг смирения. И на протяжении всей жизни Иисуса Христа, Его путь, Его жизнь, смирение. И самый, так скажем, высший этот момент смирения на Голгофском кресте, когда он тот, который как засвидетельствовал Петру, что не мог я умолить и Отца, и он послал бы 12 легионов ангелов, но для этого я и пришел. И он смиряется. И когда в Гефсиманском саду он молится, он говорит: «Отче, не как я хочу, а как ты, твоя воля да будет». И он совершает этот величайший подвиг. Но это не была слабость, это сила была понести наши грехи.
Можно ли найти в Библии еще какие-то примеры, кроме Христа? Понятно, что Христос самый такой сильный пример. Он действительно, будучи Богочеловеком, не имея греха, показывает нам, что такое смириться. Но есть ли у нас еще какие-то примеры смирения на страницах Библии?
В принципе, Божьи люди, герои библейские, которые жили, зная Бога, это люди, которые смирялись. Это люди, которые проходили вот эту школу смирения. И возьмем даже апостола Павла, который был гонитель, хулитель, он говорит о себе. Тот, который гнал Церковь Божью, он смирился, когда встретился с Иисусом Христом воочию. И он сразу же задает вопрос: «Что повелишь мне делать?» И мы видим дальше, что ему пришлось много пострадать. Он не выбирал себе легкий путь. Ему пришлось много пострадать за Христа, за дело Евангелия.
Он почел все тщетою, засор почитал, да, ради Евангелия, потому что он и такое положение, да, вот занимал. Но потом, когда познакомился со Христом, ради познания Христа, все это почел тщетою. Да. Наше время подходит к концу. Хотел бы спросить, может быть, у вас еще есть некое пожелание, которым вы хотели бы поделиться в конце с нашими радиослушателями?
В эти дни я размышлял, какое слово благословения сказать моим людям, друзьям, всем тем, с кем я общаюсь. И Бог положил мне на сердце вот текст Священного Писания из первого послания Фессалоникийцам, с 5 главы, это 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Пусть Бог благословит вас в этом новом году, дорогие друзья, служением для Господа, ходить пред Ним в смирении. И молитесь о детском служении, евангелизации детей. Молитесь о Молдове, молитесь лично о моей семье, чтобы Бог благословил нас.
И сами участвуйте тоже в этом служении, кто имеет возможность, особенно проповедь детям, молитва, материальное служение, тоже мы присоединяемся к этим приглашениям. В сегодняшней передаче «Беседа в студии «Радио на пути» принимал участие детский служитель и взрослый тоже служитель, наш брат во Христе Павел Цапков. Он посетил нас из Молдовы, с севера Молдовы, возле Бельц. Он является там также пастором церкви. Церкви города Дрон, да?
Дрокия.
Дрокия. И очень приятно с вами сегодня было провести это время, поговорить о этих словах Иисуса Христа. Будьте как дети. И это тоже наше пожелание всем нашим радиослушателям. Наше время подошло к концу. Всем желаем Божьих благословений. До следующей встречи в эфире, если Бог продлит нашу жизнь, на следующей неделе в это же время и на этой же волне. С вами был ведущий передачи Вадим Гетман. До свидания. Всего доброго.
До свидания.
Пришел Спаситель, Он в яслях был рожден, Иисусом наречен. Он был отвержен и скорбям подвержен, страдания, боли, горе испытал. Творец великий, ты мой спаситель, тобой дышу я, ты все во всем, тебе с любовью я поклоняюсь, все совершенство одно. К нам снизошел Он, и во мраке ночи, и в безнадежности, как солнце воссия. Бог милосердный, Он в любви безмерна, тобой дышу я, и все во всем тебе с любовью я поклоняюсь, все совершенство тебе одно. Тайна, что плоть и кровь принять за нас. чтоб пострадать, пришлось Иисусу в жертву искупления на крест Голгофы и жизнь свою. Тобой дышу я, и все во всем тебе с любовью я поклоняюсь. Все совершенство в тебе одно.